Наставление Будды. Я направляюсь к Будде, как к моему прибежищу. Я направляюсь к Дхамме, как к моему прибежищу. Я направляюсь к Сангхе, как к моему прибежищу. О, ты, возвышенная жизнь! О, ты, высочайшая смерть! Я принимаю прибежище в тебе. Позволь мне зажечь мой потухший светильник от твоего огня. Запечатлев свою славу на моем челе, унеси навеки мой позор. Твои стопы — преображенное пламя, что обратит в золото мою ржавчину. Позволь всей темноте внутри меня вспыхнуть пламенем и прочь сорви покров ошибок. Рабиндранат Тагор. Господь Будда. Согласно преданиям, в VI веке до нашей эры в Северной Индии, в предгорьях Гималаев, существовало владение Капилавасту. Оно было населено многочисленными племенами Шакья, потом Нами Икшваку, солнечного рода кшатриев. Они управлялись старшим племени, и глава племени жил в городе Капилавасту, от которого в настоящее время не осталось следов, ибо еще при жизни Будды он был разрушен соседним враждебным царем. В то время в Капилавасту царствовал Суддхадана, последний прямой потомок Икшваку. От этого царя и его жены Майи рожден был будущий великий учитель, получивший имя Сиддхартха, что означает «исполнивший свое назначение». Видения и пророчества предшествовали его рождению. Немало легенд о его чудесном зачатии. Так, по одной легенде, Бодхисаттва, избрав царицу Майю своей матерью для своего появления на земле, принял образ чудесного белого слона, вошел в ее чрево. По другой, это был сон, который видела Майя. По древнему преданию, видение слона всегда означает воплощение божественного аватара. Само рождение его в день майского полнолуния сопровождалось многочисленными благоприятными знамениями на небесах и земле. Так великий Риша Атиша, находившийся в Гималаях в отшельничестве, услышав от дев о рождении в роще Люмбини вблизи Капилавасту Бодхисаттвы, будущего Будды, который пустит в ход колесо учения, немедленно собрался в путь для воздаяния почитания будущему учителю человечества. Придя во дворец Суддхаданы, он выразил желание увидеть новорожденного Бодхисаттву. Царь приказал принести младенца, ожидая благословения от великого Риши. Но Атиша, увидев младенца, сначала радостно улыбнулся, затем зарыдал. Обеспокоенный царь спросил о причине его горя и не видит ли он дурных предзнаменований для его сына. На это Риша ответил, что ничто не угрожает младенцу. Он радуется, ибо Бодхисаттва достигнет полного озарения и станет великим Буддой. Но он и скорбит, ибо не доживет до его дней и не услышит великий закон, который будет оповещен во спасение мира. Царица Майя, дав рождение Бодхисаттве, на седьмой день умерла, и место ее заняла сестра ее по имени Праджапати. В истории буддизма она известна как первая ученица Будды и как основательница и первая настоятельница женской буддийской общины. По обычаю того времени, на пятый день после рождения Бодхисаттвы 108 браминов из наиболее сведущих ведах и предсказаниях были созваны во дворец Судхаданы, чтобы дать имя новорожденному царевичу и прочесть и определить его жизненный путь в предначертаниях светил. 8 из самых ученых сказали: «Имеющий такие знаки, как царевич, сделается мировым монархом Чакравартин, но если он удалится от мира, он станет Буддою и снимет пелену невежества с глаз мира». 8 самый молодой добавил: «Царевич покинет мир после того, как он увидит 4 знака – старика, больного человека, труп и отшельника». Судхадана, желая удержать сына-наследника, принял все меры к тому. Окружил его роскошью, всеми удовольствиями, которые могла представить царская власть. Зная, что сын его будет побужден к отречению и уходу указанными 4 встречами, царь издал строжайший указ наблюдать за тем, чтобы царевич не мог увидеть ни одного из указанных явлений. Во все 4 стороны на расстоянии 1/4 мили от дворцов была поставлена надежная стража, которая никого не должна была пропускать. Но предначертанное исполнилось. Есть много данных, указывающих, что царевич Сиддхартха получил прекрасное образование, ибо звание в те времена было в большом уважении. И согласно примечанию в Будхачарита Асвагоши, самый город Капиловасту был назван так в честь великого Капилы, основателя философии Сангхья. Отзвуки этой философии могут быть введены в учение благословенного. В каноне для большей убедительности в уста самого Будды вложено описание роскошной жизни при дворе Судхаданы. «О нищенствующие! Я был воспитан в утонченности, в чрезвычайной утонченности. Во владениях моего отца пруды лотосов синих, белых и красных были сделаны для меня. Я употреблял сандаловое масло только из Бенареса, и все мои одежды привозили из Бенареса. День и ночь белый зонтик держали надо мною, чтобы ни зной, ни холод, ни пыль или дождь не коснулись меня. Я владел 3 дворцами, один для зимы, другой для лета и 3 для дождливого периода. В продолжении 4 дождливых месяцев я был окружен музыкантами, певцами и танцовщицами и не покидал дворца. И тогда, как в других владениях отруби риса давались пищу рабам и работникам, у моего отца рабы и работники получали рис и мясо в пищу. Но эта роскошь и счастливая беззаботная жизнь не могли усыпить великий дух. И в древнейших традициях мы встречаем указание, что пробуждение сознания к страданиям человечества и к проблемам существования произошло гораздо раньше, нежели это принято позднейшими писаниями. Так по этим традициям Бодхисаттва с самых ранних лет проявлял необычайное сострадание и зоркую наблюдательность к окружающим явлениям. Сказания изобилуют трогательными эпизодами из детской жизни Бодхисаттвы. Приведем некоторые из них. В Махавасту рассказывается, как однажды малолетний Бодхисаттва с царем и в сопровождении придворных находился в парке. И так как он мог уже самостоятельно ходить, то прошел незамеченным по направлению к местному селению. И тут на поле он увидел змею и лягушку, убитых плугом. Лягушка была взята в пищу, змея же выброшена. Зрелище это так поразило Бодхисаттву, что он преисполнился великой печали и ощутил необычайное сострадание. И желая уединиться для размышления над только что увиденным, он направился к цветущей яблоне, стоявшей в уединенном месте. Здесь, сидя на земле, покрытой сухими листьями, он предался своим мыслям. Тем временем царь, обеспокоенный его отсутствием, послал придворных на его розыски. Один из них нашел его под тенью яблони, погруженного в глубокое размышление. Другой раз он увидел пахарей. Они были грязны, несчастны, босы, и по телу их катился пот. Железными прутьями они погоняли быков. По спинам и бокам животных струилась кровь. Быки были изъедены мухами и насекомыми и покрыты кровоточащими и гноящимися ранами от ударов железными прутьями. Отягощенные своим ярмом, они едва переводили дыхание, надрываясь в страшных усилиях. Нежное сердце Бодхисаттвы преисполнилось острого сострадания. «Кому принадлежите вы?» — спросил он пахарей. «Мы собственность царя», — отвечали они. «От сего дня вы больше не рабы, вы больше не будете слугами. Идите куда хотите и живите в радости». Он также освободил быков, сказав им: «От сего дня паситесь на свободе и пейте самую чистую воду. И пусть благодатный ветер с четырех сторон света овеет вас». Затем, увидев тенистое бамбуковое дерево, он сел у его подножия и предался размышлениям. Девадатта, увидев гуся, летящего над своей головой, пустил стрелу, и раненая птица упала в сад Бодхисаттвы. Бодхисаттва поднял ее и, вынув стрелу, перевязал рану. Девадатта послал за птицей, но Бодхисаттва отказался отдать ее посланцу, сказав, что птица принадлежит не тому, кто хотел лишить ее жизни, но тому, кто спас ее. Так произошел первый разлад с Девадаттой. Когда царевичу исполнилось 16 лет, по обычаю его страны, он должен был избрать себе супругу после того, как явится победителем на состязаниях, военном искусстве и в играх. Выбор царевича пал на царевну Яшадхару из того же рода Шакья. Она стала матерью Рахулы, который впоследствии сделался учеником своего отца и достиг архатства. Но личное счастье, как бы ни было оно велико, не могло удовлетворить огненно устремленный дух Бодхисаттвы. Сердце его продолжало отзываться на каждое человеческое горе, и ум его созерцая непостоянство и скоротечность всего существующего, не ведал покоя. Он томился в роскошных помещениях своего дворца и, подобно льву, пронзенному ядоносной стрелой, в страдании восклицал: «Мир полон невежества и страдания. Нет никого, кто бы мог исцелить недуги существования». Это состояние его духа символически описано в четырех предуказанных встречах, запечатлевшихся в уме царевича сознанием страдания и тленности всего сущего. После них он оставил свое царство в поисках освобождения мира от страдания. По древним текстам решение Будды уйти от мира возникло из его внутреннего влечения, но позднейшие тексты приписывают это воздействию богов, которые побудили его к этому и послали ему четырех ангелов, принявших образы дряхлого старика, больного, трупа и анахарета. Так в древней биографии, в стихе, следующем после третьей встречи, имеется примечание, что только Бодхисаттва и его возница видели труп, который переносили через дорогу. Согласно этой сутре, царевичу было немногим менее 25 лет. Так легенда гласит. Однажды царевич сказал своему возничему Чандака, что он желает проехаться по парку. На пути им повстречался дряхлый старик. Возница объяснил царевичу, что есть старость и как все люди подвержены ей. Глубоко потрясенный царевич велел повернуть обратно и вернулся домой. Вскоре после этой встречи он снова проезжал тем же парком и на дороге увидел человека, все тело которого было обезображено отвратительной болезнью и тяжко стонавшего от страданий. Возница пояснил ему, что есть болезнь, и как все люди подвержены тому же. И снова царевич приказал повернуть обратно. Все удовольствия поблекли для него, и радости жизни стали ненавистны. Другой раз он повстречал шествие с зажженными факелами. Люди несли носилки, и на них нечто, закрытое белым покровом. Женщины с распущенными волосами и громким плачем сопровождали их. Это был труп. Чандака сказал ему, что все люди должны прийти к такому состоянию. И царевич воскликнул: «О, люди, как пагубно ваше обольщение! Неизбежно ваше тело обратится в прах, но вы продолжаете жить беззаботно, не обращая ни на что внимания». Возница, заметив, какое впечатление произвело это зрелище на царевича, повернул коней по направлению к городу. Тут произошел новый случай, который как бы указал царевичу разрешение мучившего его вопроса. Когда они проезжали мимо дворцов, принадлежавших представителям знати из рода Шакья, одна из царевин увидела царевича с балкона своего дворца и приветствовала его стихами, в которых слово «не будто», «нирвана», «освобождение», «счастье» повторялось в каждой строке, означавшими: «Счастлив отец, породивший тебя! Счастлива мать, взрастившая тебя! Счастлива жена, которая назовет мужем этого прекрасного возлюбленного! Она станет превыше страданий!» Царевич, услышав слово «не будто», снял с шеи драгоценное ожерелье и послал его царевне, прося ее принять это в награду за то наставление, которое она ему дала. Он подумал: счастливы те, которые нашли освобождение. Стремясь к спокойствию ума, я стану искать блаженство нирваны. В ту же ночь Яшодхаре снился сон, что царевич покинул ее. Проснувшись, она рассказала ему свой сон. «О мой возлюбленный, куда ты пойдешь? Позволь и мне пойти за тобою». И он, намереваясь отправиться туда, где не было страданий, нирвана, ответил: «Пусть будет так, куда я пойду, ты тоже можешь идти». После возвращения Будды Яшодхара вместе с его второй матерью Праджапати стали его первыми ученицами. Была ночь. Царевич не мог найти успокоения на своем ложе. Встал и вышел в сад. Там он сел под большим бамбуковым деревом и предался размышлениям над жизнью и смертью, над бедствием разложения. Он сосредоточил свой ум и обрел ясность мышления, и полное спокойствие снизошло на него. Находясь в таком состоянии, умственный взор его открылся, и он увидел перед собой высокий и величавый облик старца, исполненный спокойствия и достоинства. «Откуда ты и кто ты?» — спросил царевич. В ответ видение произнесло: «Я Шрамана». Угнетенный мыслью о старости, болезни и смерти, я покинул дом мой в поисках пути спасения. Все вещи устремляются к разложению, лишь истина пребывает в вечности. Все подлежит изменению, и нет постоянства. Но слова Будд остаются неизменными. Сиддхартха спросил: «Можно ли обрести спокойствие в этом мире горя и страдания? Я подавлен пустотой земных удовольствий, и всякая чувственность мне ненавистна. Все угнетает меня, и само существование кажется невыносимым». Шрамана отвечал: «Где есть зной, там есть и возможность холода. Существа, подверженные страданиям, обладают и способностью наслаждаться. Начало зла указывает, что и добро может быть развито, ибо эти вещи относительны. Там, где страдания велики, там и блаженство будет велико, если только ты откроешь глаза, чтобы увидеть». Как человек, упавший на кучу отбросов, должен найти ближайший пруд, покрытый лотосами, так же точно должен ты искать великое бессмертное озеро Нирваны, чтобы очистить скверну. Если озеро это не станет предметом искания, то вина не в озере. Также, когда существует благословенный путь, ведущий человека, связанного грехом, к спасению в нирване, вина не в тропе, но в человеке, если тропа эта остается в стороне. И когда человек, отягощенный недугом, не воспользуется помощью врача, который может исцелить его, вина не во враче. Так же точно, когда человек, обуреваемый желанием злобных поступков, не ищет духовного руководства озарения, вина будет не в этом освобождающем от грехов руководстве. Царевич внимал мудрым словам и сказал: «Я знаю, что достигну цели, но отец говорит, что я еще юн, и пульс мой бьется слишком полнокровно, чтобы вести жизнь шрамана». Величавый старец отвечал: «Ты должен знать, что для поисков истины время всегда благоприятно». Трепет радости пронзил сердце Сиддхартхи. Именно теперь время искать истину. Теперь время порвать все связи, которые могут воспрепятствовать мне достичь совершенного озарения. Небесный вестник выслушал с одобрением решение Сиддхартхи. «Иди, Сиддхартха, и исполни свое назначение, ибо ты Бодхисаттва, избранный Будда. Тебе суждено просветить мир. Ты Тадхагата, совершенный, ибо ты установишь праведность и станешь Дхармарадж, царем истины. Ты Бхагават, ты благословенный, ибо ты призван стать спасителем и искупителем мира. Исполни совершенство истины, и если даже молния обрушится на голову твою, не уступи прельщениям, уводящим людей с пути истины. Как солнце во все времена следует своему пути и не ищет иного, так и ты не покинешь тропы праведности, ты станешь Буддою. Будь настойчив в исканиях твоих, и ты обретешь, что ищешь. Следуй твоей цели неотступно, и ты победишь. Благословение всех богов, всех ищущих свет будет над тобою, и небесная мудрость направит твои шаги. Ты будешь Буддою, ты просветишь мир и спасешь человечество от гибели». Так сказав, видение исчезло, а душа Сиддхартхи была исполнена восторга. Он сказал себе: «Я пробудился для истины, и я решаю выполнить мое назначение. Я порву все связи, привязывающие меня к миру, и оставлю дом мой, чтобы найти путь спасения. Истинно я стану Буддою». Царевич вернулся во дворец, чтобы в последний раз взглянуть на тех, кого любил превыше всех земных сокровищ. Он направился в покои матери Рахулы и открыл дверь. Там горела лампа благовонного масла. На ложе, усыпанном жасмином, спала Яшодхара, положив руку на голову сына. Стоя на пороге, Бодхисаттва смотрел на них, и сердце его разрывалось от тоски. Боль разлуки пронзила его, но ничего не могло поколебать его решение. И мужественным сердцем подавил он свои чувства и оторвался от самого ему дорогого. Его конь Кантака был оседлан, и, найдя врата дворца широко открытыми, он направил коня в тишину ночи. Верный возница сопровождал его. Так царевич Сиддхартха отрекся от земных наслаждений, отказался от своего царства, порвал все связи и вступил на путь бездомия. До сих пор четыре места в Индии вызывают паломничество почитателей учения Будды. Место рождения – Капиловасту. Город этот, как уже было сказано, находился в северной Индии, в предгорьях Гималаев, в верховьях реки Гандаки, и был разрушен еще при жизни Будды. Место озарения – Бодхигая, где находилась часто упоминаемая роща Урувела, под тенью которой Гаутама озаренно объединил все свои достижения. Место первой проповеди Сарнат около Бенареса, где, по выражению предания, Будда пустил в ход колесо закона. Место это до сих пор хранит развалины древнейших общежитий. Место смерти Кушинагара, Непал. В записках китайского путешественника Фасяня, посетившего Индию, мы встречаем описание развалин владений Капилавасту, а также и прочих почитаемых мест. Несмотря на эти факты, несмотря на древние колонны царя Ашоки, находятся любители сделать из Будды миф и оторвать это высокое учение от жизни. Француз Синар в особой книге утверждал, что Будда есть солнечный миф. Но и тут наука восстановила человеческую личность учителя Гаутамы Будды. Урна с частью золы и костей Будды, найденная в пеправе непальской Тирае и датированная надписью, а также историческая урна с частью реликвий учителя, положенная царем Канишкой, и найденная около Пешавара, свидетельствует определенно о смерти первоучителя мировой общины Гаутамы Будды. Не нужно думать, что жизнь Гаутамы Будды протекала среди общего признания и спокойствия. Наоборот, сохранились данные, указывающие на клевету и всевозможные препятствия, на которых учитель, как истинный борец, только укреплялся, тем увеличивая значение своего подвига. Многие данные говорят о той враждебности, которую он встречал среди аскетов и браминов, ненавидевших его. Первые – за порицание их изуверства, вторые – за отказ признать их права на социальные преимущества и на знание истины по праву рождения. Первым он говорил: «Если бы можно было достичь совершенства и освобождения от уз, привязывающих человека к земле, только отказом от мясной пищи и человеческих условий, то слон и корова давно достигли бы его». Вторым: «По делам человек становится парией, по делам становится брамином. Огонь, зажженный брамином, как огонь, зажженный шудрой, одинаково имеет пламя, яркость и свет. К чему привела ваша отдаленность? За хлебом вы идете на общий базар и цените монеты из кошеля шудры. Ваша отдаленность просто называется грабежом. И священные вещи ваши – просто орудие обмана. Имущество богатого брамина не есть ли поношение божественного закона? Вы считаете юг светом, а север тьмою. Будет время, когда приду от полуночи, и ваш свет померкнет. Даже птицы летят на север, чтобы там принести миру птенцов. Даже серые гуси знают ценность имущества на земле. Но брамин пытается набить золотом пояс свой и набрать сокровище под порогом дома. Брамин, ты ведешь жалкую жизнь, и конец твой будет жалким. Ты первый будешь подлежать уничтожению. Если уйду на север, то оттуда и вернусь». Со слов устной традиции буддистов Индии. Известны случаи, когда после произнесения им речей огромное большинство слушателей покинуло его, и благословенный сказал: «Зерно отделилось от мекины, оставшаяся община с сильным убеждением учреждена. Хорошо, что эти гордецы удалились». Вспомним эпизод, когда его ближайший ученик и родственник Девадатта задумал сбросить обломок скалы на проходившего учителя и даже успел повредить ему палец. Вспомним жестокую судьбу, постигшую его племя и родину от мстительного царя. Легенды рассказывают, что Будда, находясь любимым учеником Анандой, недалеко от города в момент нападения на его страну почувствовал жесточайшую головную боль, лег на землю и накрылся плащом, чтобы скрыть от единственного свидетеля скорбь, овладевшую его стойким сердцем. Также не был он лишен и физических страданий. Часто упоминаются испытываемые им жестокие боли в спине. И самая смерть его якобы произошла от недоброкачественной пищи. Все эти подробности делают его облик истинно человеческим и близким. Слово Будда не есть имя, но означает состояние ума, достигшего высшей точки развития, в буквальном переводе «позвавший» или «тот, кто овладел совершенным знанием». Мудростью. Согласно палийским сутрам, Будда никогда не утверждал своего всезнания, которым наделили его ученики и последователи. Те, кто сказали тебе, Вача, что учитель Гаутама знает все, видит все, утверждает свое обладание безграничной мощью провидения и звания и говорит: хожу ли я или недвижим, бодрствую или сплю, всегда и во всем присуще мне всезнание. Те люди не говорят, что я сказал. Они обвиняют меня вопреки всякой истине. Силы, которыми обладает Будда, не чудесны, ибо чудо есть нарушение законов природы. Высшая мощь Будды вполне согласуется с вечным порядком вещей. Его сверхчеловеческие способности чудесны настолько, насколько деятельность человека должна казаться чудесной низшим существам. Подвижникам, борцам истинного знания также естественно выявлять свои необычные способности, как птице летать и рыбе плавать. Будда, согласно одному тексту, есть лишь старший из людей, отличающийся от них не более, нежели первый выступивший цыпленок от других цыплят одной наседки. Знание подняло его в другую категорию существ, ибо принцип дифференциации заключен в глубине сознания. Особенно подчеркивается человечность Гаутамы Будды в древнейших писаниях, где встречаются выражения «Гаутама Будда – это совершеннейший из двуногих». Палийские сутры содержат много ярких определений высоких качеств Гаутамы, учителя, указавшего путь. Приведем некоторые из них. Он – водитель каравана, он основатель, он учитель, он несравненный наставник людей. Человечество катилось подобно колесу повозки по пути гибели, заблудившееся без проводников и покровителя. Он указал им верный путь. Он владыка колеса благого закона. Он – лев закона. Он – чудесный целитель со страдательными средствами. Он излечивает опасно больных людей. Почитаемый Гаутама – пахарь. Его пашня – бессмертие. Он – свет мира, подобно раскрывающему, что скрыто, подобно несущему в темноте светильник, чтобы имеющие глаза могли видеть, так Гаутама осветил свое учение со всех сторон. Он освободитель, Он освобождает, ибо сам был освобожден. Его нравственные и духовные совершенства свидетельствуют истину его учения, и мощь его воздействия на окружающих заключалась в примере его личного труда. Древние писания всегда подчеркивают жизненность его учения. Гаутама не отворачивался от жизни, но проникал во все будни трудящихся. Искал расположить их к учению, предоставлял им участие в своих общинах, принимал их приглашения и не боялся посещения куртизанок и раджей, двух центров светской жизни в городах. Старался не оскорблять понапрасну традиционных обычаев. Мало того, он искал возможность дать им свое учение, находя опору в особо почитаемой традиции, не поступаясь при этом основными принципами. Его вклад в дело духовного и культурного прогресса человечества неизмеримо велик, а его жизнь и учение повлияли на повседневную жизнь и стремления миллионов людей. Пусть Господь Будда, воплощение любви и сострадания, прольет дождь своих благословений на каждого из нас.